вообще это не такое уж и идеальное.
Вроде бы зашли на эту лодку с человеком, поняли, что, ну, как-то, наверное, все-таки, не знаю.
Бытовуха.
Не банально.
Кризис, который многие пары не проходят, и отношения заканчиваются вот уже там.
Ты не просил меня рожать?
Это не просто посуда, это вклад в отношения.
Да.
По-старому система функционировать уже не может. А как по-новому?
Вырастают измены и прочее, и прочее. А все началось с этого несчастного мусора. Просим прощения за качество звука в этом выпуске. Качество содержания при этом не пострадало.
Привет, привет, привет. Ох, как же я отвык уже от начала и от того, чтобы что-то говорить в микрофон, который мы специально для этого подкаста покупали. Но, да, это психотерапия из электрички. И пусть мы в данный момент не в электричке, но мы снова в эфире. Чуть позже, чем обещали. И можно ли это назвать эфиром, не знаю, но Павел Капуцкий, Юлия Капуцкий сейчас объяснят, почему их так долго не было и о чем вообще будем
говорить.
Ну, это польский предок во мне проснулся. Будем говорить сегодня.
Мы были в эфире, если это назвать в эфире, в мае, потому что нас захлестнул ремонт, и мы такие, ну вот на следующей недельке. Ну вот через неделю точно ремонт закончится, и мы что-нибудь запишем. Потом у нас была большая авария, потом я заболела, и все это происходило на фоне такого интересного кризиса, в который мы попали достаточно неожиданно. Собственно, кризис, который мы в том числе затронем сегодня, это кризис беременности.
Да, Юль, ты все правильно рассказала. Действительно, был тяжелый май у нас, ремонт, ДТП небольшое, в которое я попал, мы с тобой попали, я был за рулем на электричке. Все это давно позади, но вот это стало причиной того, что мы сбились с ритма и уже несколько раз порывались, особенно Юлька хотела, давай, ну что, может, сегодня запишем? Может быть, сегодня запишем? И каждый раз я говорил «да», и каждый раз, да, на этом
импульс останавливался. Вот, но, в общем, я чувствую незакрытый гештальт. Непонятно, когда мы, правда, сможем и сможем ли мы вообще выходить регулярно, как у нас было там сначала раз в неделю у нас был темп, потом раз в две недели. Сейчас там с рождением ребенка непонятно, насколько это вообще будет возможно. Но вот этот вот подкаст надо все-таки было как-то не зафиналить, не зафиналить, непонятно, но каким-то образом хотя бы объяснить. А то у нас даже на канале, у нас в Телеграме висит «Ответим на ваши вопросы в следующем подкасте» и просто исчезли. Вот, так что вот мы возвращаемся. В том числе, как бы, да, у нас была Google форма, и тема у нас не просто так сегодня выбрана. Кризисы в отношениях — это и нам в том числе актуально. Вот. И немножко пройдемся по кризисам. Это на самом деле самая актуальная тема, и практика моя лично в основном строилась на отношениях, да, там, в семейных отношениях, просто отношениях в паре. И очень интересно всегда разбирать эти темы, как так вышло, что отношения зашли там, в какую-то точку, с которой, ну, когда люди доходят до психолога, все-таки пытаются из него выйти.
Да, и подкаст на эту тему мы записываем сегодня, не знаю уж когда опубликуем, но сегодня воскресенье, 6 октября, 39 недель и 4 дня беременности Юлии Андреевны. Надеюсь, Юлечка, успеешь ты смонтировать его. И давай, правда, поговорим, но, не, может быть, начнем не с кризиса беременности, который является нормативным и непростым для семейной системы, для, ну, для семьи. А с чего отношения начинаются?
С чего начинаются отношения? С конфетно-букетного периода начинаются отношения.
Yes.
Это такой период, когда под действием химии и гормонов мы просто, не знаю, видим этот объект нашей еще не любви, но, наверное, влюбленности, симпатии. И кажется, что это лучший человек на свете, до него хочется бесконечно там дотрагиваться, быть с ним рядом. И этот период, конечно, нормативно и нормально заканчивается. И пара сталкивается с первым кризисом в среднем, там, по разным исследованиям, 4-6 месяцев на этот период приходит, когда химия абсолютно нормально начинает из отношений уходить, и люди начинают видеть друг друга без тех самых розовых химических очков и видят, о, этот человек оказывается там вот такой.
Да, может он и до года длится, но в целом там несколько месяцев, полгода мы находимся, по сути, в состоянии, когда жизнь прекрасна, человек, который рядом с нами, он просто какой-то без изъянов, идеальный, и вообще у него нет недостатков, а даже если они и есть, они настолько прекрасны, настолько красивы и элегантны, что делают нашего партнера только лучше. Ну, и... так кажется, на первый взгляд, да. На первый взгляд первых месяцев.
Да, я люблю его, выйду за него замуж, или там он самый прекрасный, это точно тот человек, которого я искала всю жизнь. Вот, кстати, ну, к слову, там, мы сказали, что с этого начинаются отношения, но вообще, на самом деле, не все отношения так начинаются, да? И будет, наверное, странно сказать, что прям все отношения начинаются с того, что мы влюбляемся и находимся в состоянии химии. Есть же отношения, ну, там, не знаю, даже по своей практике, знаю не одну пару, где отношения строились, типа, он меня там очень долго добивался, или я очень там за ним долго, как говорят, бегала, да? И отношения так начинаются не с химией, а, наверное, с чего-то противоположного, с таких...
С алхимией.
С алхимией, со страданием.
С физикой.
Вот. Ну, в общем, разное есть начало, просто чтобы так не говорить, что всегда отношения начинаются химически. Химия присутствует, скажем так.
Я думаю, мы уже говорим о классическом варианте, через который все-таки большинство людей проходило. Да, есть совершенно там... неожиданные сюжеты, сценарии, повороты, когда кто-то, да, как ты говоришь, добивается или начинаются отношения с... Да ладно, я думаю, вы догадываетесь сами, с чего могут начинаться отношения и потом во что-то перерастать. Но если по классической системе конфетно-букетный период, который заканчивается, естественно, и когда мы видим другого человека, вы видите, начинаются... недопонимание, какие-то проблемы, связанные с тем, что, а оказывается, он вообще-то не такой уж и идеальный. И это процесс деидеализации, когда нужно заметить то, что другой, он реально другой, что у него есть изъяны, недостатки, может быть, во внешности, в поведении, в привычках. Он... разбрасывает, ну, хотел сказать носки, но думаю, слишком банально. Пусть он разбрасывает трусы.
Не банально, абсолютно. Ну, я еще думаю, знаешь, тут важно, когда мы начинаем замечать, что вот, например, первый этот период, он период слияния полного, да, там, физического, эмоционального в том числе слияния, когда мы там своих потребностей особо можем и не видеть, да, там, есть партнер, то, чего он хочет. И вот это вот, знаете, состояние, да, когда мы даже не можем себя дифференцировать особо. И тогда, что интересно, когда все-таки эта химия сползает, партнеры, знаете, как говорят, там, мы первое время были все время вместе, а сейчас нам так хочется, он там, не знаю, ему хочется поиграть в комп, а я хочу там, не знаю, что-то сделать свое, условно. И это про то, что у каждого свои потребности появляются. А еще хуже, если у одного появляются, у второго не появились. Там один отклеился, а второй еще нет, но тогда тоже могут уже конфликты начинаться.
Конечно, и часто именно на этом этапе, в этом первом кризисе, нормативном, как на слияние нормативное и конфетно-букетный период, также нормативен этот первый кризис, который многие пары не проходят, и отношения заканчиваются вот уже там, когда другой оказывается, слушай, ну я тут уже повторяюсь, ну, в общем, не таким классным, приятным и без изъянным, как нам хотелось бы. И вот, ну и что важно, да, на этом этапе заметить другого. И как это, ну это ж ужасно, как это пережить, то, что вообще он отличается, или она отличается, то, что она вообще, возможно, не соответствует тем образам и представлениям, которые когда-то хотелось и виделось. А как же теперь мне быть с тем, что у него или у нее есть свои интересы? И тут начинается первое испытание, когда нужно обсуждать, договариваться, заявлять о своих потребностях, ну и не только заявлять, но и слышать, что говорит другой, что говорит партнер. И, в общем, выстраивать уже что-то более зрелое. Если этот кризис удается переступить, пройти и прожить так красиво, то тогда можно и говорить будет, ну, через время о реальной близости, не об этом слиянии, где другого нет, в принципе, да, реально, а о том, когда уже можно как-то взаимодействовать на уровне партнер-партнер, человек-человек, любимый-любимая, и чем-то больше, чем гормональные реакции, уже связываться друг с другом.
Тут еще очень важно, когда переход этот на следующий этап, не все пары могут пройти, да, вот этот вот период букетов заканчивается, очень сложно здесь найти опоры, на чем отношения дальше могут строиться. То есть, когда вот эта вот химия прошла, такая вот, ну, нельзя сказать мнимая близость, но такая, скажем, ну, химическая, просто оставим химическую вот эту близость, она проходит, и все. Надо что-то делать дальше, на чем отношения еще могут строиться, искать. То есть, когда мы говорим, что мы идем по факту в отношениях, в целом, такая метафора — это погружение. Вот как я очень не люблю метафору подводной лодки, у меня какая-то фобия, наверное, не знаю. Но в целом отношения, да, они сравнимы с подводной лодкой. И чем дальше мы плывем, тем глубже мы все-таки погружаемся, чем дольше, да, плывем. Потому что получается, что вот вы вроде бы зашли на эту лодку с человеком, а потом через несколько метров поняли, что, ну, как-то, наверное, все-таки, не знаю, а если представить, что мы с ним на глубине, то мы, наверное, не выживем там, да. Это, ну, лучше сразу вернуться на берег, поменять пассажира, не знаю, поплыть одному. Ну, в общем, если это в метафоре подводной лодки, то в какой-то момент нужно, правда, понять. А если вы уже поплыли вместе, я как будто уже завершаю, но суть в том, что очень важно, как сказала Паша, ну, договаривать и разговариваться. Да, вы поняли, да?
Разговариваться хорошо.
Разговариваться надо. Вот. Ну, это такая банальная штука, которую все говорят, это уже, наверное, из каждого утюга, что надо говорить, но важно еще сказать, что говорить мало, важно еще делать, важно еще слышать, помимо того, чтобы говорить, да, вот. Поэтому, если переходить, наверное...
А надо переходить, мы же хотим по циклу пройтись.
Да, вот, ну, как, есть такой кризис первого года вообще, да. И я вот даже не знаю, как вот его разделить, кризис года отношений или года брака, как вот лучше.
А я не знаю, какую классификацию ты хочешь использовать.
Ну, просто да, опять же, есть разные классификации кризисов, да, есть просто отношения, потому что в отношениях-то можно 10 лет прожить и не быть в браке. Это ведь немножечко такая, это, ну, скажем, нормальная абсолютно сейчас история, а это немножко другая классификация, но давайте, наверное, пойдем по такой классической классике, да, по базе. Вот, например, ну, первого года возьмем брака. Ну, первый год брака. Почему считается, что первый год — это кризисный год?
Да, предположим, что удалось пройти первый кризис, и ориентиры, ценности жизненные совпадают. Пара решила перейти на следующий этап — пожениться, узаконить свои отношения, ну, либо жить вместе. И что? А что характерно для первого года?
Адаптация. Самое важное — увидеть, ты это хотел сказать, увидеть, ну, другого.
Слушай, увидеть другого, и тут продолжается тема, вот есть же такое слово, такое некрасивое, если честно, но у меня даже слегка отторжение вызывает, ну, звучит грубовато, что ли, бытовуха. Бытовуха, а под ней скрываются, на самом деле, вроде бы простые вещи, вот с чем даже пары приходят. Банально там оказывается, когда там даешь там методику какую-то разобраться, кто за что отвечает, кто как вкладывается в отношения, а оказывается, что непонятно, кто отвечает за мытье посуды, или каждый думает, что он вообще-то больше и чаще моет пол или пылесосит, или выносит мусор, и понятно, что вот из-за таких, казалось бы, мелочей может вырастать недовольство, если это повторяется не день, не неделю, не месяц, там, а полгода, год, два года. И ведь это же не просто мусор, это не просто посуда, а это вклад, ну, в семейную такую бытовую жизнь, в отношения. И если не чувствует каждый участник, да, и парень, и девушка, и там муж, и жена чувствуют, что они этим занимаются больше, чем их партнер, и каждый из них так думает, что он занимается больше, то тут может нарастать неудовлетворенность, связанная с тем, что, ну, это не признается, не замечается то, что каждый делает. Да и вообще непонятно, кто за это отвечает тогда.
Это, я, к слову, хотела сказать, мне понравилось, как нам когда-то сказала преподаватель на семейной психологии, на психологии семьи еще в университете. Если у функции нет хозяина, то это большая проблема. У каждой функции должен быть хозяин. И есть еще такая второй момент, что если эту как бы функцию выполняют двое и об этом не знают, то тоже функции нет хозяина. Типа, ты выносишь мусор, и я выношу мусор, а по итогу его никто не выносит. Знаете, как бывает, я думал, вынесешь ты, а я думал, вынесешь ты. И, казалось бы, да, вот с этой вот условной бытовухи вырастать могут такие конфликты и такие запущенные случаи. Это может звучать странно, да, там кажется смешно, там, не знаю, за мусор или за посуду, но на самом деле функции, да, как мы говорим, если функция какая-то не выполняется, в семье вообще, в браке, в отношениях много разных функций, если что-то не выполняется, мы говорим, дисфункциональная, например, семья, и функция какая-то полетела, и вот на ее фоне начинает вырастать, не знаю, агрессия какая-то. Это хорошо, если она активная, да, а если она пассивная? И на самом деле, там, условно, там, женщина отвечает, грубо скажем, там, за мытье посуды, мужчина за то, чтобы выбросить мусор. Какую-то функцию можно использовать как агрессию. Вот, ты опять не выбросила, ты опять не помыла, да? Вот. А из этого, правда, начинают такие вырастать кризисные ситуации. Вот. И ты сказал про неудовлетворенность. Я даже помню, писала именно курсовую по неудовлетворенности на основании вот этих вот функций неудовлетворенности браком.
Ты получила удовлетворительную оценку?
Меня удовлетворила моя оценка, скажем так. И я помню это исследование. Оно было просто интересно посмотреть, отличается ли, например, брак семейки взрослых, да, то есть там 50-60 плюс, и, например, вот такие вот браки, там, ну, наши ровесники, например. На самом деле нет, одинаково, нет, не зависит удовлетворенность браком от возраста, потому что зависит она от функций, которые выполняются в браке или не выполняются. И в 50, и в 60, и в 20 лет все одинаково, главное, чтобы функции выполнялись. Вот. И поэтому так важно, когда вот эти роли на первом году брака начинают, ну, как-то закрепляться все-таки, распределяться. Есть ли гибкость, есть такое понятие гибкость семейной системы? Может ли семейная система адаптироваться, что, например, ну, вот ты болеешь, я могу сделать за тебя вот какое-то дело, твою функцию выполнить. Вот. Насколько это вообще все мобильно? Кто забирает детей со школы, из сада, кто занимается их досугом. Есть, кстати, тестик такой в интернетике, да, можете прямо загуглить опросник семейной роли и посмотреть, у кого совпадет ли у вас партнер. Очень интересно, он автоматически это считает, разные есть вариации этого теста. Можете дать себе пройти, да, дать и партнеру дать пройти. Интересно просто потом свериться, насколько совпадает, насколько вы смотрите на ваш брак одинаково или по-разному, тоже обсудите это потом.
В этом-то и суть, что часто оказывается, что на одни и те же вопросы, на одни и те же функции и обязанности люди смотрят по-разному. А потом непонятно, почему там мало секса, или кто-то из партнеров его не хочет. Вот какая связь может быть
между мусором и сексом.
Да, Юлечка, между мусором и сексом. И, ну, а потом окажется, что она плюс-минус прямая или там с несколькими остановками.
Ну да, потому что ведь мы даже когда говорим, пары приходишь, там у нас, не знаю, нет секса того же или нет чего-то, что было раньше, там, что их как-то скрепляло. Ну, часто, на самом деле, вот в целом, если этому говорить, такая тема, как есть манипуляция сексом, да, она даже, ну, чаще всего не осознается, да, там, что да, есть там такое понятие, как разная половая конституция, сильная, средняя, слабая. Понятно, что мы все разные, это нормально, и физиологию никто не отменял. Но вообще, на самом деле, такая штука есть, в том числе, что это может быть такое, как наказание своеобразное. А потом с этих наказаний вырастают, не знаю, измены и прочее, прочее. А все началось с этого несчастного мусора, к которому мы сегодня 10 раз возвращаемся.
Да, мы упрощаем, конечно, не только из-за этого, но мне кажется, это такой красочный и яркий, понятный пример. Вот, Юлечка, а как дальше? Что же дальше в развитии отношений? Мне кажется, у меня есть версия, да? Могу по примеру наших отношений рассказать. Что происходит после там года брака, например? Ну, нужно взять кота.
Да, это вообще, опять же, мы привозим такие вот примеры с посудой, мусором, сексом, потом. Просто базовые.
Знаешь, я показал на себя сейчас пальцем. Я к тому, что я хотел продолжить мысль. Мы, правда, взяли кота. Ну, правда, Юся, первая наша кошечка, умерла, когда ей было 9 месяцев, неожиданно и быстро от вирусного перитонита. Заболевание, которое просто не лечится. Мы пострадали годик. И потом взяли Джексона, малютку этого полуторамесячного. Очень интересного чувачка. Вот. Потом мы решили, что Джексону скучно. Взяли Никсона. Ну, и эти имена мы им придумали, конечно, но мне кажется, это забавно. И потом, когда я понял уже на Никсоне, что слишком как-то много у нас котов в доме, и брать третьего как-то будет странно, и, как я Юля сегодня сказал, диагностично даже, каким-то магическим образом у нас случилось то, что случилось 2 февраля. Мы за 2 дня до моего дня рождения, в день сурка, мы узнали о том, что будет, скорее всего, пополнение. Потом эта приставка, скорее всего, исчезла. Потом был май, про который мы говорили в начале подкаста, и дошло до того, что вот-вот-вот финишная лента будет Юлиной беременности, или, точнее сказать, нашей беременности. И, конечно же, это очередная беременность, очередной кризис в отношениях. Кризис нормативный и, ну что можем сказать, непростой, конечно, непростой.
Я хотела сказать, что вообще в тему котов, почему пары часто заводят животных совместно. Это ведь тоже, ну, такая своеобразная тренировка в каком-то смысле. Вот. Потому что я думаю, что ты как раз, может быть, к этому и вел вначале, что...
Конечно.
Что мы тогда взяли кота. И не просто так существует это выражение, тренируйтесь на кошку, да?
Да, да. Я хотел сказать. Я хотел сказать про то, что мы тренировались на кота. И да. Тренировались на кошку. Ну, в нашем случае на кота, конечно. Ведь это такая мини-модель, как мы будем за ними следить, как реагировать будем на разные пакости, которые они, конечно, вытворяют. Говорю я, глядя на кровать нашу почти новую, которую Джексон уже, к сожалению, ее спинку, ну, подрал слегка. Ладно, не очень заметно, но было неприятно. Кто кормит, кто убирает лотки, кто покупает кормы, наполнители. Говорю я и понимаю, как выдан смех, что в основном это делаю я.
Я их люблю. Вот. Мини-модель семейной системы, она начинает меняться. Даже если вы еще не, там, не в браке, или, например, ну, не будем брать именно там официоз и вот эту вот часть, просто у вас есть ваша микросистема, в которую внедряется еще один элемент, если так прям теоретически. И тогда важно понимать, как система поменяется, что будет в этой системе, когда в ней появляется новый элемент, а новый элемент всегда приводит с собой новые функции. Опять возвращаемся, да, к тому, о чем мы говорим.
И поняв, что очень успешно мы кормим этих котиков, убираем лотки, следим за их здоровьем, возим к врачам, не знаю, травим паразитов, наверное, мы таким образом посмотрели, приготовились, поняли, что, в принципе, можно взять ответственность за нечто большее.
Ты знаешь, я всегда вспоминаю этот момент, когда мы забрали Никсона. Он такой, ну, это котик был, мы как-то говорили в подкасте про магическое мышление, что мы, ну, там, он прибился к моей тете, а мы как раз рассматривали вариант взять второго, и прямо на следующий день мне тетя сбрасывает фотографии, что прибился котенок, мы приехали, его забрали, он 4 месяца скитался по улицам. В общем, когда мы привезли его домой, естественно, у него были блохи, хотя вроде как там тетя потравила, даже как-то его слегка помыла.
Но они не успели просто травануться, я еще думаю, она столько надела ошейник.
Да, и в общем, я помню, мы сидим в ванной, эту мелочь просто, он белый, на нем каждая блоха. А я так боюсь этих всех жуков и ползающих тварей. Но это такая, знаете, вот взрослость, когда понимаешь, что нельзя сказать «Мам, сделай, пожалуйста», и уйти в комнату. Когда понимаешь, что мам, как какой-то взрослый, в данном случае ты, и некому это сплавить. Я помню, мы в ванной просто сидим, Джексона выкинули, чтобы только они не пересеклись, не дай бог. Это вообще... вытаскиваем этих блох, которые по нему бегают, и я думала, похоже, мы готовы к детям, потому что это было... Вот я очень четко помню это ощущение, это было где-то вот в ноябре. Вот. Ну, да, это было такое, как двое кота сыновей. Вот. Как ты говоришь, мы тренировались именно на котах, вот, видишь.
И, соответственно, если уж этот кризисный этап пройден... А, подожди, мы, в общем, анонсировали, что мы говорим про беременность, а про беременность особо не сказали. Мы так больше про, скорее, подготовку, да. Но и беременность сама по себе кризис, потому что все эти функции, они потихоньку с ходом этой беременности начинают перестраиваться. Ну, на нашем примере. Юлечка, ну, сначала токсикоз, который бывает не у всех, но все же чаще, там, наверное, бывает, чем не бывает в разной степени. И уже сложнее там выполнять какие-то дела по тому же дому, там, по квартире. И, соответственно, ну, мне нужно делать чуть-чуть больше. Потом нужно постоянно гонять по каким-то врачам, сдавать анализы. И все это мы делали вместе. То есть появляются какие-то новые делишки, которых до этого не было. И все это надо выполнять. Ну, плюс такая психоэмоциональная, моральная подготовка к тому, что скоро что-то будет.
И что-то будет совершенно отличное от того, что было раньше. То есть, вот, например, ну, опять же, у всех проходит кризис беременности по-разному, но это уже подготовка к тому, что система перестроится. Например, здесь часто кризис беременности может как-то, не могу вспомнить слово по-русски,
на каком языке ты его знаешь?
Вообще, если честно, какое-то странное в голове слово состыкнуться, пересечься. Вот. В общем, этот кризис может пересекаться с личностным кризисом, да, семейным. Потому что, ну, и для женщин, и для мужчин тоже. Но я думаю, здесь, наверное, больше для женщин, когда идентичности меняются. Например, вот в моем случае, да, это была такая женщина-карьеристка, уже тут начала себе строить карьеру, проекты, практика, все как бы идет в гору. А тут даже, там, несмотря на то, что я не планирую декрета в классическом понимании, все равно приходится столкнуться с осознанием, что роль матери приходит в жизнь. И так или иначе, все равно там, мне придется в эту роль, ну, как-то поглубиться, углубиться. Вот. И, конечно, это тоже кризис, это личностный кризис тогда. А когда пересекаются личностные и семейные, это вдвойне тяжело, да, потому что надо и семье перестраивать систему, границы, роли, функции, все меняется. И со своим кризисом личностным справляться, да, с этим адаптацией, входить. У всех это по-разному происходит, кто-то более там просто. Важно тоже понимать, из какой точки вы в беременность входите. Если, например, там женщина это вот безумно долго ждет, то, конечно, к этому отношение чуть-чуть другое. Если, например, это такая более неожиданность, да, там для пары, то, конечно, в общем, из разных точек мы входим в беременность, в том числе в этот кризис. И поэтому, да, его прохождение зависит в том числе от того, из какой точки вы в него входили.
Я думаю, я сейчас, знаешь, можно, вот роль мужа и жены, да? Ведь это то, что вот может сегодня быть, а через год и не быть. Можно развестись и до свидания. А вот родителя, роль папы или мамы, это ж уже все. Это уже навсегда, как говорил один препод, он у нас не все время вел, он заменял как раз-таки свою жену в магистратуре. подстраховал, так сказать, она приболела. Говорил, дети — это как маячки. Вот он, может быть, ребенок и не в поле видимости, но ты все равно знаешь, что он есть, что он где-то там в фоне присутствует, в фоне или не в фоне, и что это вот такое навсегда, скорее всего.
Ты знаешь, поэтому, когда часто практики пары, пары скорее, там, женщины или мужчины, говорят, что я боюсь, что мы разведемся, и там, ну и все, там он или она будут общаться с ребенком. Ну, мы же больше не семья. И тогда всегда важно возвращать то, что вы больше не муж и жена, но вы мама и папа остаетесь. Это те роли, которые не уходят с там, расторжением брака и с появлением этой бумажки свидетельства о расторжении брака. Эти роли никуда не уходят. Но в этом, к слову, сложность. Ну, это может так, если перепрыгнуть дальше. Вот. И, собственно, что приводит к этим расторжениям брака в том числе? Непрохождение кризиса. А самое популярное, наверное, да, это кризис рождения.
Да, я думаю, если беременность еще обычно преодолевают все-таки пары, то потом случается еще более серьезное, да, то, к чему готовились, то, чего ждали, а часто ждали, как это, ну, как чего-то такого приятного, радостного, волшебного. И это, конечно, с одной стороны, волшебство, действительно, появляется на свет новый человек. И, ну, это мы знаем, сейчас мы узнаем это на практике, но вообще-то я там и с клиентами работаю, и с парами, и вообще в мире и социуме живу. Как мне одна участница одной из групп, еще это было лет 5 назад, там, на первой ступени, даже 6, она говорила, когда родила ребенка, говорила, почему у нас не предупреждают о том, что это такой нет, когда рождается ребенок. Она вот потому что она думала, что все будет ну как-то полегче. Вот. А потом ребенок рождается, и, конечно, это в каком-то. Это с одной стороны чудо и волшебство, а с другой стороны, это потому что в данном случае система, которая была до этого выстроена, она может и должна даже в каком-то смысле трещать по швам. Роли перестраиваются. Сейчас уже женщина, вот как слияние есть в начале отношений, когда мужчина и женщина, парень и девушка вместе, и они вот как одно целое будто бы, да? И вот так нормативно женщина в первые месяцы жизни ребенка, она в слиянии с ребенком находится. И с этим младенчиком, который вот без мамы никуда. А папа остается на обочине на какой-то период времени, ну, примерно там на первый год. И это часто и становится причиной, потому что мама должна в норме контейнировать ребенка, а папа, ну, так эмоционально, папа контейнирует маму, жену свою, и, ну, и тут важно, конечно, чтобы и папу кто-то контейнировал, мужа, соответственно, мужчину. В общем, такая и это испытание самое настоящее, если мы говорим про статистику разводов в Беларуси, которых 50% или даже больше, то большая часть из них приходится как раз вот на этот период, когда семейная система, она нормативно трещит по швам, но важно, конечно, чтобы она не развалилась и перестроилась. А часто не удается перестроиться от того, что не ждали, что будет настолько тяжело, от того, что не удалось на эти новые роли, новые рельсы перестроиться. От того, что если мужчина, например, не знаю, у него какая-нибудь травма отвержения, в нее очень легко попасть в это время, когда жене не до него впервые в жизни становится. Он перестает быть самым важным, и типа, какого хрена этот чувак, которого даже не было, бестолковый, который даже говорить не может, он забирает все внимание. Ну, это вот как вариант. И, конечно, или жена, которая оказывается без поддержки мужа, и который вообще не понимает, что, насколько она ей сейчас нужна, эта самая поддержка, помощь, может разочаровываться и думать, блин, да нафига мне тогда этот вообще человек нужен, если я тут вообще остаюсь одна со всем этим в одиночестве.
И если даже этот период как-то проходится все-таки, да, там сквозь эту тьму корабль жизни выплывает, то не исключено, что этот кризис, если он не проживается, почему мы говорим, что кризис важно проживать, разговаривать, перестраивать, прям вот в эту бурю входить и прям в ней разбираться. Потому что если мне не разобраться и просто так, ай, проехали, ай, прошли, то, ну, на самом деле, нифига не прошли. Бесследно ничего не проходит в нашей психике. Мне нравится выражение, это Татьяна Черниговская говорила недавно, что вот если вы съели, например, беляш какой-нибудь, ну, ужасный пример, но очень похожий вот на жизнь, то ваш организм его, скорее всего, ну, как-то очистит, да, там, и, ну, избавится, в общем, от него. А мозг и психика не очистят. То, что мы поглощаем, остается в нашем сознании и подсознании навсегда. И, в принципе, с кризисами ситуация похожа. Если мы не проходим, не проживаем, не проговариваем, то мы не проходим этот важный этап такого условного взросления. И получается, что, например, вроде пара первый год, ну так, стиснув зубы, как-то прошла, а потом, ну, через лет 5, опа, измена.
Откуда? Всё-таки это вылезло.
Да. А откуда? А потом начинаешь разбирать там, уже бывает детям по 7, 8, 9, 10 лет, а оказывается, пара все с тем кризисом не справилась. Они бы не прошли. И на этом кризисе все пропадает, все функции рушатся, там близость пропадает, физическая сначала, эмоциональная, потом там или как-то так. А все на том, в том несчастном кризисе. А вообще семейные кризисы, они же дальше строятся на кризисах ребенка.
Да, 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 это совершенно верно. Если мы говорим именно про нормативные кризисы, то это сначала кризис одного года, потом это кризис 3 лет, когда ребенок начинает говорить «я сам», и там у него и ДИП проходит, соблазнение родителя противоположного пола. Ну, в общем, сложный такой момент, который тоже нужно пройти. А потом кризис 6-7 лет, когда ребенок из детского сада отправляется в школу, и там тоже его адаптация, и не только его адаптация, но и адаптация родителей. Затем кризис подросткового возраста, пубертат, когда... И это, кстати, один из сложнейших кризисов, потому что как это ребенок, для которого только что ты был просто, ну, самым важным человеком, авторитетом, начинает обесценивать, мочить, ломать границы и говорить, что вообще вы никто никак и идите нафиг. Вот, и это, конечно, тоже тяжело переживать. Это кризис семейный, который важно пройти. Он нормативный. Он нормативный, ребенок и должен так делать. Для него референтной группой, то есть теми, кто значим, становятся сверстники. Ну и потом уже лет 16, 17, 18, ну 17-18 скорее, да, когда заканчивается школа, поступление, часто это отъезд в другой город и опустевшее гнездо, то, что все строилось, на чем был во многом смысл жизни и существования, но заканчивается, и вот семья, ну там, смотря сколько детей, конечно, но они рано или поздно, и это тоже нормально и естественно, это гнездо дети покидают.
Вот этот вот кризис, я думаю, если чуть-чуть на нем остановиться, ну там понятно, все-таки кризис ребенка, вот как мы говорим, ребенок взрослеет, родители сталкиваются с кризисами. Вот, все, оно как бы тут идет логично. А вот этот вот кризис опустевшего гнезда, на самом деле, он один из самых тоже сложных. И как ни парадоксально, много разводов тоже приходится на вот этот вот период. Есть такая тоже гипотеза. Ну, например, вот опять же, когда писала работу по удовлетворенности браком, то есть две теории. Либо брак, как бы вот от удовлетворенности сверху, да, там если график представить, идет все ниже, 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 ниже с каждым годом, и все. И где-то там концу жизни ужасно звучит. Ну, в общем, ближе к закату, к зрелости, как бы удовлетворенность браком падает. Это одна теория. А вторая теория в том, что есть эта удовлетворенность, двигается U-образно, U-образно, если вот как подкова, да, английское U, вот, что было сначала высоко, потом в какой-то момент дошло до своего нижнего апогея, а потом после того, как дети слетели с гнезда, удовлетворенность брака опять возрастает. Это две теории, которые существуют абсолютно одинаково. И тут, правда, два варианта. Бывает, что когда ребенок или дети слетели, все, вылетели, повзрослели, И правда, идет такая жесткая переоценка с тем, что ты столько лет жил, там, растил, сначала беременел, этот кризис переживал, потом там растил, выхаживал, этот подростковый период пережил, а потом все, это человек взрослый, который ничего тебе не должен. Вот это вот, да, там, как про долг родителям, как-то тоже часто такая тема рассуждений. По факту этот человек ничего тебе не должен, он просто улетает. И тогда вот эти вот, этот вот кризис, когда пара понимает, что существует смысл жизни, все, как будто вот, это в чем опасность, когда нету, условно, как говорят, своей жизни, вся жизнь сосредоточена на детях, вот это была эпоха детоцентризма раньше, там, когда все лучшее детям, вот эти, мы уходим от детоцентризма, это факт. Мы даже как-то разбирали в универе, что раньше писали все лучшее детям, то сейчас даже реклама, не помню, чего, сока какого-то.
Все лучшее папе.
Все лучшее не только детям. И это очень здорово, потому что сейчас все-таки все равно идет тенденция на то, что мама тоже человек, маме надо отдыхать, там, что родителям должны перезагружаться и быть вместе, даже когда дети маленькие, почему все раньше и раньше нянь подключают, да, и это становится нормально абсолютно. Да потому что, ну, родитель тоже человек. И это очень важно, когда родитель... Чем раньше, в общем, родитель понимает, что он человеком остается, у него есть своя жизнь, тем больше вероятность, что кризис опустевшего гнезда тоже вполне себе прекрасно пройдет. А очень печально тоже ситуации очень много, когда родители уже для своих детей становятся этим третьим углом, да, и там до сих пор ребенок уже давно слетел, а те родители, например, все равно остаются в семье, там, получается... полное смешение, например, когда дети повзрослели и не съехали. То есть, ну, это уже отдельная абсолютно тема, но тоже очень частая причина кризисов в отношениях ненормативных. Потому что есть же нормативные, вот мы сегодня по нормативным идем. Есть ненормативные, которые произошли, ну, так, не должны были случиться. Вот, и очень много ненормативных кризисов в том числе появляется из-за того, что каким-то образом в отношениях замешаны родители. Вот. А отношения — это все-таки отношения двух, да, двух, ребенок, дети.
Да, есть расширенная семья, это там и родители, и бабушки, и дедушки, и даже дяди и тети могут быть. А есть семья нуклеарная, семья современного типа, и семья нуклеарного типа все-таки сейчас в современности считается, это родители, их дети, они должны желательно жить отдельно, и не только физически жить отдельно, но и психологически быть отделенными от своих родителей. Я думаю, ты про это говоришь.
Да.
Ну и, то, конечно, если про поустевшее гнездо, знаешь, мне кажется, очень правильная идея о том, что дети не должны своим родителям в том смысле, ну, знаешь, как, вот эти вот упреки, когда бывают, я же тебя вырастила, и вот это давление на чувство вины, а ты такой. Mm-hmm. Ну, это, извините, конечно, или я умру, посмотришь. Mm-hmm. Ну, конечно, умрешь. В норме родители умирают раньше, чем ребенок. Это гораздо, согласитесь, лучший вариант, чем наоборот. И это долг безвозвратный. То есть вы взять ребенка, родить его, это ваш выбор, и вы, ну, беретесь и не ждете, что вам ребенок за это что-то сделает. Единственное, что может сделать ваш ребенок, это вырасти, создать свою семью и по своему собственному желанию завести детей и воспитать их. И это вот то, чем он, как бы, этому миру, как он с этим миром может рассчитаться. И я уже, да, ты хотела что-то
я
им добавить?
Добавить, что когда, например, вот знаете, подростки кричат, я не просил меня рожать, на самом деле в этой фразе очень много правды, потому что да, взять ребенка, завести ребенка, это правда выбор взрослых людей. И я недавно лежала, как раз думала, то есть сначала там, ну, там частично мучаешься в беременности, где-то там, ну, там моя беременность, благо, как-нибудь об этом расскажу, все-таки прошла в таком удачном примере, да, я думала, что это все гораздо сложнее и хуже, но все не так страшно, девочки, нормально, вот. Но окей, все равно проходишь сначала беременность, да, потом эти там бессонные ночи, там все эти растишь, потом там, не знаю, кризис 3 лет, кризис 6 лет, кризис, 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 а потом пока! И я так, ну, а в чем кайф? Типа, для чего это вообще тогда все? Ну, конечно, в этом наверняка много радости, но это, надеюсь, узнаем. Вот. Я вот это хотела сказать.
Юлечка, мы уже достаточно долго пишем подкаст, и меня беспокоят две вещи. Во-первых, дослушали ли люди вообще до этого момента, а второй такой пунктик, то, что тебе монтировать надо. Я предлагаю завершаться и так резюмировать. Смотрите, у нас сегодня тема кризисы отношений. Мы пробежались по нормативным. Это выход из слияния или завершение конфетно-букетного периода. Это первый год брака или совместной жизни. Это беременность, это появление ребенка и первый год его жизни, кризис 3 лет, кризис 6-7 лет, подростковый период и потом опустевшее гнездо. Вот. Все эти кризисы такие хорошие в том смысле, что они должны произойти. И знаете, кризис, вообще, что такое кризис? Это когда по-старому невозможно, вот если посмотреть, да, в каждом из этих случаев по-старому система функционировать уже не может. А как по-новому, пока непонятно. И каждый раз, если кризис успешно завершается, то система выходит на другой уровень, ну, более высокий, она развивается естественным образом, ну, или его не проходит, как говорят китайцы, мы периодически с тобой это определение упоминаем, что кризис – это полный опасности шанс. То есть это опасно, никогда не ясно, чем кризис закончится, последствия могут быть разные, но это, и с другой стороны, это всегда шанс на то, чтобы пройти куда-то дальше и сделать в том числе наши и ваши отношения более глубокими, продвинутыми, чтобы связь, доверие в отношениях, уровень удовлетворенности отношениями, чтобы он все больше, лучше становился.
И тоже, если говорим про кризисы, так мы говорили сегодня в основном про нормативные, которые случаются так или иначе в отношениях, если идти по классике. Вот. Но есть же еще, как мы упомянули, затронули ненормативные, да, то есть мы отдельно как-нибудь про это поговорим, но суть в том, что ненормативные — это вот измены, не знаю, там, потеря работы, болезнь, да. То, что произошло, не должно было произойти. Да,
это то, чего вот могло, в принципе, и не быть. Да. Смерть там же.
Да, да. И то есть это тоже это кризисы, которые тоже, так скажем, ладно, там одно дело, условно, там, болезнь, не дай бог, там, смерть, еще что-то, что происходит. И это то, что ну, на что нельзя было как-то повлиять, да, но, например, там те же измены, это не нормативный кризис, и вообще-то к измене приводит много разных факторов, и я думаю, что вообще это была бы отдельная интересная очень тема рассказать, да, как вообще...
А мы не рассказывали еще?
Ну, так особо, мы говорили больше про ревности, чуть-чуть затрагивали измены, но мы не рассказывали, вообще, на самом деле, это очень интересная тема, как они в отношениях... как они приходят в отношения, как этого не допустить в целом. Вот. И, в общем, да, это если мы говорим про ненормативные. К ненормативным кризисам, вообще-то, там же еще и личностный офигеть, как может фонить. Вот потерял человек работу, ненормативно. Все, личность, идентичность, все потеряно, в семье тоже все начинает рушиться.
Сколько раз мы уже теряли работу, пока были?
Вообще.
Я 2 раза.
Я... 3, получается.
5 раз.
Ну, в общем, да. Просто, не знаю, мастер спорта по прохождению кризисов, с тобой.
Потери работы именно.
Ну, в том числе. Вот, в общем, это все кризисы, они в том числе опираются в личности. В чем сложность все-таки преодоления? Потому что у нас мы все разные. У каждого свой набор паттернов поведения, травмочек и ран жизни. И всякий раз, когда мы натыкаемся на какой-то кризис, есть в том числе вопросы того, как мы личностно это проживаем. В этом сложно. И если такое кратко давать резюме, что с этим делать, то очень важно, как мы всегда говорим, в тезе осознанности, да, ну, правда, разговаривать и просто говорить. Говорить не через «ты, дебил, поэтому работу потерял», а там я переживаю, что с тобой происходит. Ну, как бы, может быть, ты хочешь, ну, нужно ли тебе что-то от меня, какая-то помощь или поддержка? Вот, если так вот. В общем, разговаривать про это, правда, через я, не через ты, повторюсь. Что с вами происходит в этом всем. И тогда, глядишь, договоренности и как-то мира, добра и счастья будет больше.
Я переживаю, Юлечка, что это будет один из, а возможно и самый длинный наш выпуск подкаста, и который ты будешь монтировать сейчас, находясь уже, по сути, на 10-м месяце беременности. И дай бог, что мы успеем его выпустить до того, как родится наш парниша. Но нам все равно надо успеть, ведь все может начаться даже через 5 минут.
Когда выйдем в следующий раз, мы не знаем. Но это не отменяет, как бы, что нам приятен ваш интерес. Опять же, по-прежнему, если есть какие-то темы, которые вы бы хотели услышать, или вас что-то просто интересует, как мы, вот, или просто реакции на подкаст. В общем, вообще, если вы дослушали этот огромный подкаст, это обалдик.
Да, спасибо, это приятно, и мы не будем обещать, действительно, когда выйдет следующий выпуск, ну, потому что мы уже немножко не дураки на те же грабли наступать, тем более сейчас, когда у нас... Нормативный, но все-таки такой непростой ожидается кризис.
Пока все еще подкаст остается бесплатным, мы думаем про платные версии, поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал.
Ладно, Юля намекает на то, что мы, возможно, сделаем его платным, но а пока бесплатный, без даже приколов и смеха. Вот, ну, в любом случае...
Мы предупредим.
Мы лайку будем рады.
Да. Все. До встречи. На связи. Услышимся.
Все. Хороших нам родов, легких. Пока-пока.
Напоминаем, что предыдущие выпуски «Психотерапии из электрички» в хорошем качестве вы можете послушать на Яндекс.Подкастах, Apple Подкастах и у нас в телеграм-канале «Психотерапия Капуцких».